Мы остановились с вами на прошлой неделе на полуслове. Так у меня получается. Не то чтобы я специально рассчитывала, как мне остановиться на полуслове. У меня почему-то всегда так получается.
Всегда на полуслове. Последние два раза.
Совершенно верно. Мы остановились, мы сейчас говорим об очень важном таком свойстве.
Радость.
То есть изначально мы говорим с вами, общая тема – это хасидут. Дальше мы видим, что… Видите, это значит, я включила.
Ну, а если контролировала?
Мы видели с вами удивительное такое понятие симха шель мицва. То есть мы понимаем, что есть радость, она может быть разной. Радость, вызванная какими-то, простите, средствами типа алкоголя.
Вкусными конфетами.
Радость, которая, извините, иногда она близко соприкасается со злорадством. Радость, когда человек избавился от какой-то неприятности. Но та радость, о которой мы говорили, это радость от заповеди, от исполнения заповеди. И последнее, на чем мы с вами остановились, что это за радость такая, когда мы говорим о молитве, «Шеатам митпалель леэлоким шеэн кайоцебу».
Добрый вечер. Вы еще прошлый вечер.
Это я останавливаюсь на том, о чем мы говорили на прошлой неделе в самом конце. Как здесь определяется вот эта симха шель мицва? Мы сейчас понимаем это следующим образом. Что это свадьба, это бар-мицва, это брит-мила, это действительно тоже радость, связанная с заповедью. Но когда мы говорим, продолжим сейчас, как он объясняет эту радость, связанную с молитвой? Это радость от того, что кому мы молимся. Это радость от того, что его силы и его возможности не ограничены. Это сознание того, кстати, что главным является не удовлетворение нашей просьбы, а главным является то, что мы приближаемся в этой молитве ко Всевышнему. Это действительно в полном смысле слова радость в связи с молитвой. А дальше он продолжает. Очень важный момент. Кизот хи асимха ха амитит. Вот это истинная радость. Почему это радость истинная? Потому что это самая высокая радость, самый высокий уровень радости. И нет тут чего-то, нет какой-то составной, материальной. Нет, упаси Бог, радость от того, что...
Корыстный.
Совершенно верно. Радость от того, что мне удалось достичь большего, чем кому-то другому. То есть есть какие-то... В радости достаточно часто бывает какой-то такой соревновательный привкус. Это моя победа, я доказала, я и так далее, и тому подобное. Истинная радость, когда она приближает ко Всевышнему. Это важный момент. Поэтому определяет Рамхаль, «Зоти симха амитит». Шие либо шель адам алез, аль шигу зохе лаавод лифнея адон идбарах, шеэн камо. ולעסוק בתורתו ובמצוותיו, שהן השלמות האמיתי והיקר הנצחי. Длинное предложение, но очень, очень важное здесь. Расшифровывает, что такое истина, истинная радость. Когда сердце человека радуется, кстати, удивительная штука, а что еще может радоваться?
Душа.
Это оно. Это оно.
Чего-чего?
Вот этот момент соревновательный, это нечистая радость. Радость сердца, радость души на самом деле, это действительно то, что он здесь называет истинной радостью.
А в чем соревнование?
Ну как, видите ли, я лучший в классе.
Лучший в классе?
Лучший в классе. Победа на каких-то спортивных соревнованиях. Вы не видели, как люди радуются? Радуются до бешенства.
Ну, есть другие, более, так сказать, духовные радости, но...
Например?
Ну, например, вот маленькая правнучка начала ползать и говорить.
Слава Богу.
И говорит,
слава Богу, это не мицва, но это радость, что вот это чудное существо уже ползает и болтает. Барух Ашем, дай Бог, чтобы она также и ходила, и бегала, и чтобы она говорила о Торе. Дальше вы тоже будете радоваться. Да все правильно.
Чтобы не о юбках, а о Торе.
Желательно.
Не, я помню свои чувства после бар-мицвы.
Ага.
Вот. И это вообще нельзя передать. То есть я легла, потому что я поняла, что если я сейчас не лягу, мое сердце, я, наверное, вообще ляжу шамай.
Это очень здорово.
Это не соревновательно. Это
нет,
не что-то
это
такое.
То, что мы говорили, симха шель мицва. Это определенно.
Наш, вот, наверное, единственное, что вот у меня было такое, что я не могла объяснить словами никого.
Барух Ашем. Это действительно очень-очень хороший пример. Очень хорошо.
Нет, это было что-то такое вот. Задыхающийся.
Здесь, смотрите, какая...
Маленький момент, это совершенно несущественный. Вот человек болен, ты к нему приходишь навестить его, и он рад, искренне, и эта радость передается тебе.
Здорово. Это он рад, потому что вы к нему пришли.
Да.
Вы не пришли просить у него что-то, вы не пришли с каким-то требованием, ожиданием, вы к нему пришли. Это то, что мы находим в Мидраше. Вот такой удивительный момент, да? То есть, когда Всевышний приходит к Аврааму на третий день после обрезания. Объясняют мудрецы, это не для того, чтобы дать ему какое-то повеление, это не для того, чтобы сказать ему что-то, это быть с ним. Вот это больной может радоваться тому, что вы пришли к нему, чтобы быть с ним. Больше нет никакой другой цели. Это тоже очень важная радость. Но мы сейчас говорим об истинной радости, которая связана с заповедью. С чем именем? С чем именно? С тем, что человек удостоился служить Всевышнему. Шеэн камоу, которого ни с кем и ни с чем не сравнить, то есть это высшая точка, и заниматься его Торой, его заповедями. А дальше идет определение, вот это Тора и заповеди, шехем хашлимута амитива хаякара ницхи, что это истинное совершенство, кстати, единственное совершенство, хаякара ницхи, что это ценность вечная. Видите ли, наши радости, они имеют такое обыкновение, что они, простите, вечными не будут.
Проходят, все проходит.
Они проходят раз, они приедаются два, То есть то, что восхищало, вдохновляло и тому подобное, когда это становится чем-то постоянным, то уже не производит такое впечатление. Веамар Шлому, Бимшала Хохма. Это цитата из Шира Ширим. Очень интересное объяснение тут есть. Машхени ахареха, ахареха наруца. То есть влеки меня, да? Привлекай меня. Мы за тобой побежим. Авиэни хамелех хадарав. Дальше продолжение любопытное. Царь ввел меня в свои покои. То есть вот эти хадарав, это внутренние какие-то покои. И поэтому... Нагила венисме хабу. Будем веселиться и радоваться тебе. Это удивительная вещь. Не тому, что там есть какие-то ценности, есть какие-то... Это же царский дворец, и не только приемная зала, это какие-то внутренние помещения. Объясняет Рамхаль. כי כל מה שזוכה האדם להיכנס יותר לפנים בחדרי ידיעת גדולתו יתברך, יותר תגדל בו השמחה ויהיה ליבו סס בקרבו. תושה סרשנה, удивительное объяснение он дает. Насколько мы это поймем, не знаю, но давайте попробуем. Когда человек удостаивается, какое определение? Войти куда? Лифним бехадре едият гдулато. Чем больше человек постигает величие Всевышнего, чем больше человек как будто бы проходит внутрь, и он не просто знает, что Всевышний Агадола Гибор Веанора, он понимает, о чем идет речь, каким образом Всевышний правит этим миром, что это за величие, которое действительно ни с чем не сравнимо. От этого йотер тигдаль бо симха, ваели бо сас бакербо. Тут очень интересная тоже вещь. Радость усиливается. И вот то, что Рут только что сказала, и я либо сас бы кирбу. То есть внутри человек чувствует, что в нем происходит что-то, что описать вообще-то совершенно невозможно. Но то описание, которое мы услышали, да, то есть как было сказано, мне нужно лечь, потому что я чувствую, что я это не выдержу. Вот это называется либо сас бы кирбу. То есть это... очень глубинный какой-то, глубинная какая-то реакция, при условии, что ты удостоился того, чтобы проникнуть вглубь, насколько это возможно, и понять величие Творца. По мере того, что мы это понимаем, действительно есть вот эта реакция. Это когда... чувствуешь вот это немыслимое наполнение внутреннее, какой-то подъем ни с чем не сравнимый.
И боишься его потерять.
Как правило, в этот момент человек об этом не думает. Это потом мы хотим восстановить, потом мы хотим каким-то образом это сохранить. Но это тогда, когда, собственно, волна вот эта уже... несколько ослабевает.
Прима, а вот тут, когда, ну, все, ты видно, да, ну, служите Всевышнему в радости, да, перед молитвой. То есть здесь имеется в виду радость, она должна предшествовать. То есть вот перед тем, как я сделаю мицву, я уже должен радоваться, что у меня есть такой сход делать мицву.
Смотри,
то,
это то,
что... мы приводим сейчас примеры, это скорее уже... потом, после бармицвы, после мицвы, или не угадал с мицвой.
Мы к этому приближаемся, смотри. Мы должны к этому подойти. Ты права. что Рамхаль нам напомнит то, о чем он говорил. Что есть действие, есть способ совершения действия, есть то, что называется кавана. Вот когда мы дойдем до кавана, то это практически вот та установка, вот тот настрой, который требуется, как будто бы это подготовка к исполнению заповеди. Теперь четко разграничить вряд ли удастся. Но то, о чем говорит Рамхали, по-моему, это очень важный здесь момент. Если человек зацикливается на том, как трудно исполнить заповедь, если человек зацикливается на том, как необходимо исполнить, а иначе будет наказание, если он зацикливается на каких-то расходах материальных и, не знаю, затраты материальные, затраты времени, затраты сил, затраты... Это совершенно другая вещь. Там нет радости. То есть это возможно, кстати, это человек заповеди... Добрый день. Человек заповедь исполняет. Но радость, это на самом деле радость и счастье от того, что ты можешь заповедь исполнить. То, что Рут говорит, собственно говоря, это во время исполнения заповеди. Или когда человек переживает вот такое, действительно, вот такое событие.
Рут это... говорит о подъеме перед исполнением?
Нет, после.
Это вообще? Мне показалось.
Но после? После.
А подъеме до исполнения? Вот я сейчас иду исполнять.
Вот я сейчас.
Нахуй. У праведников именно так.
Вот даже сегодня мой сын позвонил своему рэбе. Тот, ну, сказал, что себя чувствует. Мой сын позвонил узнать, как рэбе себя чувствует, будет урок или нет. Гулять идти или готовить скроб. Чувствует. И вдруг рэбе говорит, ты знаешь, ты единственный, кто вообще позвонил. И спросил о моем здоровье.
Колокол.
Вот. То есть Рэбби даже перевернул его меркантильный вопрос в то, что он сделал большую мицву.
Это правда?
Что он единственный. Я единственный. И он был бейтлаву. То есть вот он угадал, как это сказать?
Как поощрить вот этого ребенка, этого человека и так далее.
Да, не знаю, но там Рэбби такой чистый, он действительно подумал, что тот...
Смотри, это очень непростая штука. Действительно воспитательный момент.
Да,
но есть еще. Ты знаешь, есть еще.
Я сделал мицву. Я же спросил это Рапушри. Он в больнице. Надо мой с папой, наверное, поедет. Ну, все, он уже завелся.
Но есть, смотри, есть еще фактор обычаев. Когда-то моя учительница в определенный момент, она с кем-то, был телефонный звонок, она поговорила с кем-то, и мы видим, что она так это удивлена. Ну, потихоньку стали расспрашивать, что ж там такое было. Нас с таким изумлением говорит, позвонил человек с каким-то вопросом, к ней постоянно звонили с вопросом. Он начинает разговор так. «Ани шоэлло тах митох нимус, машломех». Это было комично до невозможного. То есть якобы я понимаю, что вообще-то кто я, кто ты. Просто спросить у большого раввина или у большого учителя машломха вроде бы... Он говорит, они шуэлло тахрак митох нимус, машломех. Ее это так очаровало. Митох нимус, из вежливости. То есть так ну, принято, в общем, человек явно в растерянности был. Нет, человек любопытный, конечно. Это у йеменских евреев по тем временам, это было очень давно. По тем временам это было действительно так, что к учителю так не обращаются, но если он не спросит в начале разговора, Вот среднестатистический израильтянин, в общем, так не делает. А рассчитать, собственно, он считал, что просто сходу задать вопрос, это некультурно. Надо же поинтересоваться.
Ну, на самом деле, а как обращаться? Человек может быть очень занят, человек может сейчас не может.
Ну, как обратиться?
Спрашивают, есть ли у тебя возможность, есть ли время.
Да, да.
Особенно это, не об этом речь идет, но я хорошо помню, что ей обычно звонили сразу после Йом-Кипур. И никто не спрашивал, вообще-то ты уже успела попить. То есть за весь Йом-Кипур возникло много вопросов. Значит, надо, понятно, адрес известен. Я не знаю, откуда знали люди телефон, но разговоры были совершенно потрясающие. То, что она передавала, это было действительно сказка.
А сама Рабанит, она где родилась? Она откуда? Она израильтянка или она...
Нет. Нехама родилась в Риге, училась в Берлине.
В Риге? В Риге родилась?
Из Риги, да. Угу. Но это было... Родилась она в 1905 году.
В каком? В
1905. Слава Богу. Она прожила 90 с чем-то. Она знала русский.
В религиозном, понятно, семье родилась, да?
90 с
чем-то. 90 с чем-то. Без ратуши. Вернулись. То есть, смотрите, когда человек не слишком представляет себе, кто есть Всевышний, радость его будет не столь велика. Но когда он начинает что-то понимать и знает, что у него есть доступ ко Всевышнему, он может исполнять его волю, он может к нему обращаться в молитве, то, о чем говорит Рамхаль, вот это причина радости, связанная с чем? То, что есть у тебя, ты заслужил, простите, вернее, посчастливилось тебе служить Всевышнему, посчастливилось тебе исполнять заповедь.
И это радость непроходящая?
Это удивительная установка, о чем мы еще дальше будем говорить. Собственно, это мотив, если можно так сказать, один из мотивов исполнения заповеди, это до того, это по ходу дела то, что человек чувствует. И то, что человек действительно чувствует, если ему удается заповедь исполнить. То есть практически то, что Рамхаль здесь называет симха шель мицва, это то, что с исполнением заповеди связано и до, и во время, и после. Видишь ли, я приведу один единственный пример. Я думаю, что можно, и вы можете привести великое множество примеров. Есть такой рассказ о Виленском Гаоне, который вы все знаете, это повторяют очень часто, что в каком-то году нельзя было достать этрог. Наконец находят человека, у которого есть этрог очень-очень-очень-очень хороший. Он отказывается этот этрог продать, его уговаривают, и наконец он приходит к Гаону, говорит, что он отдаст ему этот этрог при одном условии, что заслуги за исполнение этой заповеди Гаон отдаст ему. И сказано, что Гаон был рад. Чему он радовался? Что представилась ему возможность исполнить заповедь, точно зная, что награды за нее не будет, потому что награду он отдал другому. Вот это называется симха шель мицва. То бишь радуешься не тому, что у тебя награда будет, радуешься не тому, что тебе удалось достать этрог, радуешься не тому, что так к тебе замечательно все относятся, Ты радуешься тому, что ты отказался от награды. Вот это удивительная штука. Это обычно ссылаются на тоже известное место. «Бемицвотав хафец меод». И мудрецы объясняют, то есть его заповедей желает очень. И мудрецы объясняют заповеди, а не награды за заповеди. Вот это действительно симха шель мицва в чистом виде. То есть никакие это побочные моменты, в которых, кстати говоря, нет ничего плохого.
Это то, что вы когда-то говорили с хар мицва мицва.
Это, слава Богу, не я сказала. Это то, что я повторила, да, с хар мицва мицва. Да, это действительно то, именно так. То ссылается сейчас Рамхаль на несколько мест. Первое. «Исмах Исраэль бе Осав». «Бней Цион ягилу бе Малькам». Это Тегилим. Это 149-й мизмор. Здесь радость Исраэля, радость чему? Бе Осав. Радуется своему Создателю. «Бней Цион ягилу бе Малькам». А сыны Циона, они ликуют, что, собственно, что вызывает это ликование? Царь. То есть радоваться своему Создателю. Израт Ашем – это то, что мы говорим в Берхот ха-Шахар, что ты не сделал меня тем-то и тем-то, тем-то и тем-то, или ты сделал меня тем-то. То есть это, кстати говоря, да, это радоваться Создателю, радоваться своему царю. Ведавид, объясняет Рамхаль, Ведавид, «Шеквал хигия эль хама ала хазот шиур гадоль». Давиду удается действительно достичь вот этого уровня радости. Что Давид говорит? Ерав алав сихи, анохи эсмах бе Ашем. А тут очень любопытная вещь. Что означает слово арев?
Свидетель.
Голодный. Ерав.
Арев. Это не раев, а арев. Как? Арев – это
здесь
приятно.
Здесь переводится как сладостный.
Арев – это приятно. Арев – это вкусно. Арев – это… Вы правы.
Арев или Э-Рав?
Аин.
Арев или Э-Рав?
Е-Рав. Это глагол.
Е-Рав, да.
Это глагол. Я спросила имя прилагательное Арев. Арев – это приятный, арев – это вкусный, арев – это на самом деле привлекательный во всех отношениях.
Арев
Давид
через
просит,
айн, да?
Через айн. Давид просит, чтобы то, что он говорит, было Всевышнему приятно. А он – «Анохи эсмах бе Ашем». А Давид говорит о том, что он будет радоваться Господу. Это удивительная штука. Что значит радоваться Господу? Мы это понимаем и в человеческом каком-то применении. Только что Софа привела замечательный пример. Как она радуется, видя, что малышка ползает и начала разговаривать. Это как? Это радоваться вот этой крошке. То есть по поводу, собственно, связано с тем, что вот что она может. Любопытно, когда ребенок говорит что-то, чего взрослый от нее не ожидал, обычно это радость. Это удивление, как оно могло знать, могло понимать, но по сути дела. Это радость вот этому, когда радуется этому ребенку. не только рождению этого ребенка, не только брит этого ребенка, не только, а я не вижу издалека. А это особая штука. Это особая штука. Это Рахель держит Перек Шира. И находит очень любопытную вещь, что вот именно этот пасук «присмыкающиеся» говорят. Почему «присмыкающиеся»? Масса интереснейших объяснений. Как будто бы с самой нижней точки они смотрят на нас и говорят действительно, что есть у нас эта радость. То есть, видите ли, когда расстояние не слишком велико, трудно себе представить, что это за радость. Но когда смотрят снизу вверх на нас, то понятно, мы еще доживем до такого периода, когда не только присмыкающиеся, но и... другие люди поймут, что это счастье великое.
А вот мы молимся, Веаревна, Адонай, Лагаем.
Да, это оттуда, совершенно верно. Да, у Давида есть вот эти формулировки. Веомер, Веавоа эль мизбах элоким, эль кель симхат гили. «Беотха бехинор элоким элокай». У Давида, да, он может. Значит, кончается это тем, что Давид говорит о себе, что он будет благодарить. Кстати, благодарность и признание – это два значения этого слова. Он будет благодарить бехинор. То есть это момент тоже любопытный. Как человек благодарит?
Конфетками.
Как?
Словами,
конфетками.
А, это если забрасывать бедного мальчишку, которого вызвали к Торе в первый раз. Надо же его побить конфетами. Да. Это да. Есть такая штука. Причем самое смешное, если вы обратили внимание, дети бросаются на эти конфеты. Я совсем не уверена, что если родители купят дома эти конфеты, они будут пользоваться большой популярностью. Но такой, вот подобрать с пола...
Берешь из дома, они видят, что ты их взял из дома, а там в синагоге они будут на них бросать.
Во. Потому что это символика радости. Потому что это, кстати, если ребенок еще не бар-мицва, то он думает о своей бар-мицве. И по сути дела все обращают внимание на этого мальчишку. То есть вчера он еще был маленьким, сейчас он уже взрослый. И поэтому с пола нужно подбирать эти конфетки, которые, я не знаю, почему именно эти. Мне кажется, что они как раз и невкусные. Но это уже моя проблема.
Как хищники набрасываются.
Ну да, они должны быть твердыми почему-то.
Твердыми убьют, с высоты их бросать.
Нахуй.
Это тофи были самые такие.
Это самый важный аттракцион.
Ну, как же.
Они дают братикам.
Это тоже радость. Это тоже радость.
Это тоже наше воспитание.
Что мы здесь видим? Это тоже ты, Илья. Когда Давид говорит, я приду к жертвеннику Бога. Эль кель симхат гили. Тут определение удивительное. Как он называет Бога? Кель симхат гили. То есть в нем моя радость. Гиль – это ликование. Да? И благодарить Давид говорит, будет. Бехинор. То есть это музыка, это способ выразить свои чувства. Да, у Давида есть и такая возможность. Это где-то голос, это где-то, кстати говоря, и у Давида, если вы помните, как он плясал, когда доставляли ковчег. Это и музыка, это и танец, это и то, как человек выглядит, и то, как человек... То есть это внешнее выражение тоже. Но раньше то, на что мы обращали внимание, это очень важный момент. Главное – это радость внутренняя. Если эта внутренняя радость выражается и внешне, я понимаю это. Кстати говоря, внутренняя радость, она может выражаться в слезах, она может выражаться в смехе, она может выражаться в движениях, она может выражаться и в бездействии совершенно. Приведу один пример, который вы все помните. Помните встречу между Яковом и Йосефом? А там совершенно удивительная вещь. Йосеф бросается к нему навстречу. В это время Яков молится, мудрецы говорят, крият шма. Он застыл. То есть понятно, что и у того, и у другого есть радость. У одного выражается в движении, в порыве. У другого выражается в том, что он стоит практически на своем месте. А потом слезы. Интересно, что у Йосефа, впрочем, у Якова тоже. Вы знаете, что это два человека, которые умели от радости плакать. Когда Яков встречается с Рахелью впервые, он плачет. Когда Йосеф встречается с Яковом после 22 лет разлуки, он плачет. Там вопрос, кстати, интересный, кто плакал. Некоторые толкователи считают, что плакал Йосеф, другие считают, что плакал Яков. Оба, честно говоря, думаю, что они плакали оба. Вот это тоже радость.
Когда ведут жениха и невесту под хупу, очень многие женщины плачут.
Простите, я сейчас испорчу это настроение. Вы наверняка обращали внимание. Я видела это многократно. Когда замуж выходит девочка, которую я хорошо знаю, и вокруг нее стоят ее подружки и плачут. Достаточно часто это почему она не я.
Взрослые
женщины могут плакать, потому что они думают о своих дочерях, о своих внучках. А может быть, это действительно искренняя радость, которая тоже в слезах.
Мамы, которые плачут на хупах обычно, что испытывают?
Я на своей хупе плачу.
Это хорошо.
Нет, когда первый внук, по-моему, 3 года была, я плакала. Когда только увидела это, а уж тем более бар-мицва, первый.
Баруха-ше. 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 Как?
Иногда и не объяснишь, почему ты плачешь.
Вы совершенно правы, потому что причин может быть одновременно много.
Да, да, вообще-то да.
И не всегда мы себе отдаем отчет в том, почему мы плачем. Не всегда мы отдаем себе отчет в том, чему мы радуемся. Вы совершенно правы.
Например, тому, где был мой внук, если бы Всевышний не привел нас всех.
Ой, это правда. Ой, это правда. Да, это действительно причина для радости во всех отношениях. Да. Это верно.
А почему на Гарсинай не было пахода, не радости?
Такое. Смотри. Такого никогда не было.
Нет,
до того.
Даже если все равно вы же в Карву. Ну хорошо, должно что-то с радости осталось.
Видишь ли, это очень интересная вещь. Давид, его мудрецы относят к числу 48 пророков. Когда вы видите описание пророчества, вы можете видеть там готовность или чувство «я не соответствую этому», скажем, у Моше, скажем, у Ирмияу. Но нигде вы не видите в полном смысле слова того, что мы называем радостью.
Вот желание, это же приближение.
Потому что это сознание обязанности. Кроме того, это такие несоизмеримые величины, когда, честно говоря, похоже, что радоваться невозможно. То есть это интересно, Рамбам описывает, как он описывает Ират Ашем. Говорит, что низкая ступенька – это Ирата Онеш, это чтобы не было наказания, тоже называется Ира, а потом есть Ирата Ром и Мут. Это, собственно, это страх перед Всевышним, перед высотой, перед чем-то совершенно невероятным. И интересно, что Рамбам там описывает восторг, описывает сознание, в общем, вот этого величия невероятного. Мы можем каким-то образом добавить еще и сказать, что там присутствует что-то, что нам напоминает радость. Но скорее, это другие чувства. Ну, смотри.
Не, просто если соотнести здесь мицвот, который нам Всевышний сказал делать, мы их делаем в радости, да? Ну, по-хорошему.
Любую заповедь нужно делать.
Да, здесь тоже пророку дается что-то избранное. И по идее он должен быть полон вообще, что я избран, что я... Ну,
об этом пророк не думает. Если он об этом будет думать, он не будет пророком.
Он не будет пророком.
Смотри, у нас есть, например, замечательный такой момент. Это пророк Йешаяу, который... Это его первое видение... Всевышний спрашивает, кто пойдет, и Ишаяу говорит, я. Но вот это я, оно не из чувства избранности, хотя он избран, вне всякого сомнения. Нет там какого-то радостного вот такого чувства. По всей вероятности, то, что мы называем симха, это скорее применимо к обычному человеку. Пророк – это еще одна ступенька. Там, по всей вероятности, какие-то другие ощущения. Почему то, что мы знаем, скажем, знаем от Йехескеля, знаем от других пророков, что это буквально то, что называют в другой... Немножко иначе, как битуля еш. То есть человек себя не ощущает. Нет у него этого. Радость – это когда я ощущаю себя. То бишь Рав Моше Шапира, он очень хорошо это подчеркивает, что симха – это когда ты чувствуешь вот это расширение. Ну, точно так, как ты сказала. То есть, когда ты чувствуешь, что тебя что-то переполняет, настолько переполняет, что ты не знаешь, как это вместить в себя. Это радость. А скорбь, печаль – это когда человек сжимается. Кстати говоря, в связи с Веспасианом, вы наверняка помните в этом мидраше, что когда он узнал о том, что он будет императором, он не сумел башмак надеть. И тогда нужно было его как-то все-таки опечалить, чтобы он сумел, ну как же, будущий император босиком, это как-то плохо, плохо выглядит. Но его надо было каким-то образом несколько расстроить, чтобы он надел эти башмаки. То есть это любопытная штука. То есть радость... Это есть и выражения физические тоже. То есть мы знаем, человек радуется, это улыбка его. Когда он расстроен, когда он печален, это вот так. Это действительно то, что мы видим. Еще один пример, который Рамхаль сейчас объяснит. Опять же, тоже Теилим. Теранена сфатай ки азамралах венавши ашер падита. Сначала только переведем, потом посмотрим, как он это объясняет. Леранен это не радоваться, это петь. Но, кстати говоря, рина имеет несколько значений. Не всегда это радость, но, как правило, это радость. Но тут сказано «теранена сфатай». Что значит «мои уста будут петь»? Поет человек. Губы, на самом деле, это то, что приводится в движение. На самом деле человека. Рамхаль на это сейчас обратит внимание. Ки азамралах. Верно. То есть я буду тебя воспевать, и мои губы будут петь тебе.
Есть а дальше? Разница?
Есть.
Леранен, лизамер.
Есть. Зимра на самом деле это голос. Шира, там есть и, простите, ошиблась. Зимра – это голос и музыкальный инструмент. Шира – это голос только. Но удивительным тут, и он сейчас это покажет, губы как бы сами по себе поют. Не потому, что я хочу петь, не потому, что человек хочет петь, но губы сами по себе поют. «Венавши ашер падита». И душа тоже поет. Ну, это образ, который есть и в русском языке. И душа тоже поет. Почему? Потому что ты ее искупил. То есть вот этот пидьон, вот это искупление, избавление – вот это то, что дает возможность душе петь. Любопытно так, что вот эта радость, вот это пение, оно исходит не только, простите, физически от голосовых связок, но это и исполнение физическое. И на самом деле это то, как душа поет. И объясняет Рамхаль так. Вегайну. Ки коль каха ита митгаберет бекирбо асимха. Шеквар асфатаим хаю митнаанот миалехем. Умераненот бийото осек бетфилотав, простите, бетеилотав идбарах. Веколь зе Мигодел хитлагавут, мы сейчас вернемся к этому. То есть он говорит о том, что когда есть вот эта радость внутри, то практически все тело радуется, все тело выражает вот эту радость. Ну, видно, есть вообще очень интересное. Такое выражение, что все мои кости будут воспевать. То есть это состояние совершенно, совершенно невероятное. Когда вот эта радость выражается, выражается во всем. Знаешь, он говорит удивительно. Мигодель итлагатут навшо. Шайта митлагетет. Тоже интересная формулировка. Бесимхатал лефана. Что такое вот это итлагатут и что такое митлагетет? Что такое лагат? А?
Итлагавут
и итлагатут, они очень близкие, близкие слова. Это связано с огнем.
Это воспламенение, воспламеняться.
Это связано, совершенно верно, это пламя. Впервые мы встречаем в Торе очень необычно, в необычном месте это слово. Помните, «Лагата херева митапахат», когда Всевышний ставит при входе в сад Эденский вот этот обращающийся меч. И там есть вот это слово, кстати, «лагат» и «лагав» – это очень-очень близкие слова. Любопытно, что слово «лагав», вот это пламя, также называется, собственно, вот это острие меча. То есть, лезвие меча. Действительно так. Здесь он употребляет его дважды. Что вот это внутренний огонь, это внутренний жар, который действительно выражается вот в этом воспевании, восхвалении, в очень необычное состояние человека. «Вегума шесием, венавши ашер падита». То есть для того, чтобы душа пела, она должна быть свободной. Вот эту свободу душе дает Всевышний. Что такое пидьон? Что такое падита? Как мы это понимаем? Это выкуп. Хорошо. Есть понятие пидьона. Очень, очень хорошо. Как?
Мы же молимся, что-то там.
Яфе. Это одно, действительно, одно из выражений избавления. Избавление, освобождение. Но, как правило, то, что мы должны понять, у кого Всевышний нашу душу искупает. От власти человека. То есть это то, что произошло, скажем, при исходе из Мицраима. Он искупает нашу душу удивительным образом от наших заблуждений, от наших каких-то предрассудков, от наших. То есть это свобода, истинная свобода, когда человек чувствует, что это произошло. Понятно, что это с помощью свыше. Понятно, что это усилие самого человека. Но да, это удивительная вещь, что душа моя воспевает тебя, потому что эту душу ты искупил, ты освободил, ты вывел из плена, ты вывел из рабства.
Кипур это чувствуется в конце Кипура. Когда же заканчивается служба, чувствуется таким...
Наоборот.
Как будто действительно какой-то обновленный. Вот.
Конец Йом-Кипур, как правило, совершенно ни с чем не сравнимое чувство.
Да, да, да.
То есть якобы человек должен думать о том, как он сейчас вернется домой. И поезд нет, совершенно другое ощущение. Совершенно другое ощущение. Это действительно ощущение избавления. Это, видите ли, в Торе это определяется намного-намного как-то ощутимо. Помните, это летагеотхем, это очищение, простите. Вот это действительно то, что чувствуется. И знаменитое высказывание Раби Акивы, что знаете, кто вас очищает и перед кем вы очищаетесь. Это два каких-то момента. То есть само понятие Йома Кипурим и два фактора. То есть кто вас очищает и перед кем вы себя очищаете.
Это не одно и то же.
Уа, нет. Это движение это сверху дело, вниз и снизу вверх. Это движение в двух направлениях. Если оно встречается,
те же самые точки.
Если это встречается, это совершенно удивительная вещь. То, что Рамбам об этом очень хорошо говорит, что что это за фактор очищения в Йом-Кипур, потому что ты принадлежишь к этому народу, ты вместе со всеми, то есть ты не один, но индивидуальная работа там присутствует. То есть это и сверху вниз, и снизу вверх также. А дальше тоже очень, очень важный момент. Умацину. Шенитраэма кадош баруху аль Исраэль. Мипней шехасру тнай зе беавудатам. Всевышний как бы недоволен, простите, буквально возмущается нами. За что? Хасрут найзебе аводатам. Этого в их служении не хватало. Чего этого? Вегуши амар. Цитата из Хумаш Дворим. «Тахат ашер ло авадета эт ашем элокеха бесимха уветув левав». Продолжение там совершенно удивительное. «Беров коль». Всевышний недоволен нами. Если за то, что мы не служили Господу твоему Богу, с радостью уветув левав. Тоже очень интересная формулировка. Что такое тувлевав? Вот это удовлетворенность.
Сердечная.
Удовлетворенность. Тувлевав, это когда человек действительно чувствует, какое это благо. Какое это благо. И как это замечательно. Но Рамхаль не цитирует до конца. Беров коль, в изобилии всего. Вернемся, сделаем обратный ход. То есть, когда все благополучно, и когда есть у тебя возможность, тут речь идет о целом народе, есть у тебя возможность служить Всевышнему, исполнять его заповеди. Но ты делаешь это без радости и без удовлетворения. Оказывается, Всевышний этим недоволен.
Что Всевышний?
Недоволен этим. По правде говоря, слово, которое здесь употребляется в Торе, оно намного более резкое. Простите. То, что Рамхаль сейчас сказал, это что Акадош Баруху Митраэм. Митраэм. Ну, вы знаете, Раам – это гром. Это большое недовольство Всевышнего тем, что в условиях благоприятных мы не служим Ему с радостью и с удовлетворением. Что это значит? Когда человеку приходится преодолевать трудности, иногда невероятные трудности, и нет у него этой радости, а есть страх, есть беспокойство, есть заботы. Якобы в такой ситуации среднестатистический человек не сумеет радоваться. Великие умели. Но чем недоволен Всевышний? Что в благоприятных условиях, в благополучные периоды не было радости.
Казалось бы, наоборот, Всевышний, учитывая природу человека, должен понимать, что это естественно. Когда человеку хорошо, у него все есть, он забывает, кто ему это все дает. И беззаботно. Когда что-то болит, и когда что-то это, вот.
Но там нет радости. Когда болит, боль на самом деле – это блокировка радости. Когда человек просит, когда человек обращается ко Всевышнему и кричит, и вопит, и это не радость. А вот тут удивительный момент. Когда все благополучно и все хорошо, и радости нет, это значит, что все это превращается
в рутину.
В рутину.
А что все... разрушен, да, храм был.
А там, так не бывает, что
причин, будет. Причин, что они браху не говорили перед учением Тора.
Это то, что... Это действительно удивительное высказывание мудрецов, что одно из тяжелейших наказаний было за то, что ло берху батурат хила. То есть Тору учили, но понимать, что есть браха перед изучением Торы. Почему? Потому что это счастье великое учить Тору. Якобы относиться к этому, да, это моя обязанность, да, это мой долг, да, вот я прихожу, кто-то, простите, одежду шьет, кто-то башмаки шьет, а у меня вот это занятие. Перед тем, как шить башмаки, вообще-то браху не говорят. Хотя, с моей точки зрения, очень стоило бы. По меньшей мере, просить помощи Всевышнего определенно стоило бы.
Ну, как бы это все вместе. И как человек должен радоваться тому, что он здоровый, у него, слава Богу, все хорошо, и радоваться, и это благодарить
условия,
за это.
Это
же и за Тору.
Это правда. Нет, нет, это разные вещи.
А почему?
Здоровье, силы, ум, память – это все условия для того, чтобы заниматься чем-то, что является целью. То есть не здоровье, не условия объективные, объективное, субъективное, что хотите. Это средство, это не цель. Тора – это цель.
Так это отражено в наших заповедях. Мы должны просить о здоровье для того, чтобы быть в силах учиться.
Именно так. Именно так. Именно так. Рамбам настаивает на том, что у человека есть возможность служить Всевышнему тогда, когда он ест, и даже тогда, когда он спит. При условии, что он это делает для того, чтобы были силы, для того, чтобы служить Всевышнему, для того, чтобы учить Тору. То, что было действительно сказано, что вот эта радость при исполнении заповедей, это очень, очень необычное такое, это, видите ли, надо себе напоминать. Если я вам сейчас скажу, что делая нетилат еда, им всегда нужно радоваться, вы надо мной посмеетесь.
Ничего, мы поймем, что да, так и надо. Просто вы не обратили внимания, что радоваться каждому нетилат еда.
Практически, должна быть какая-то капля радости при исполнении любой заповеди. Когда мы, да, испытываем радость, если это заповедь редкая, если она редко исполняется. Кстати, Если деревья еще будут цвести с Рош Ходеш Нисан, то когда раз в году, когда мы говорим Берката Илано, да, это очень хорошее ощущение. Что любопытно, когда деревья начинают цвести, первая реакция это ой, это действительно браха. Это не только красиво, но у меня автоматически возникает странная мысль. А доцветет ли оно? До Рош Ходеш Нисан. У меня всегда получается, что у меня это браха. Есть Барух Ашем рядом, недалеко от дома. Два цитрусовых дерева, они меня всегда выручают. В крайнем случае это масличные деревья.
А у вас свое дерево есть?
Нет.
А шкидия уже
отпадает.
К сожалению. И шкидия, и, собственно, сливы, персики, все это.
Так они уже будут 7-го года все еще?
Ну, яблони еще цветут.
Конечно. То, что цветет после Ту-Бишват, это уже понятно, что оно. Но, по сути дела, если я не ошибаюсь, ну, по меньшей мере, мушмула цвела давно. Это уже 8-й год. Шесек. Он, кажется мне, что он цветет первым.
Лимон цветет.
Лимон цветет на протяжении чуть ли не всего года.
Да, но в начале Нисана он какой-то раз начинает цвести.
Да, это правда, это то, что меня выручает.
Изучать тоже. Мы тоже должны говорить.
Видите ли, мы делаем это в утренней молитве. Есть три брахи. Это действительно брахот, который относится к изучению Тора. Такой любопытный момент. Для того, чтобы они не были брахалы ватала. То есть, если человек брахот утром сказал, а потом до Торы не добрался, то у нас, слава Богу, есть. У нас есть Криат Шма.
А мы же еще сразу говорим.
Ну, там же сразу, да.
Мы же сразу же говорим, да. Вот постоянно эти жертвоприношения. Угу. Этого как бы не достаточно.
Это тоже Тора, но на самом деле то, что для нас существенно важно, это Криат Шма. А потом, если мы молимся, это Акидат Ицхак. Угу. То есть, но Криат Шма считается минимумом из минимума изучением Торы. Правда. Как?
На весь день, когда бы не с тобой изучать.
Но Масехет Брахот в Талмуде сказано, что об этом никогда нельзя говорить неучам. Потому что...
О том, что изучение Торы,
ты не беспокойся. Если ты сказал Криат Шма, то, в общем, ты Тору изучал, якобы. Да, да, мудрецы предупреждают, только никогда не говорите.
Это как моя махароним хова.
Как?
Моя махароним хова, Димком
Зоркова. Ну-ну. То есть можно всегда искать, что будет заменой. Ве Давид. Лефише раает Исраэль. Беэт гитнадвам аль биньяна байт. Шеквар хитию лемаала азот. То есть тут будет цитата из Деврея Ямим. Это не цитата из книги Шмуэля. Давид видел, что народ, по примеру Давида, бегит над вам, то есть не только Давид мечтал о том, чтобы построить храм. Весь народ об этом тоже мечтал. И приносили вот эти доброхотные дары для строительства храма. И он знал, судя по этому, Это интересное замечание. Он знал, что они достигли уже этого уровня радости. То есть собирать все необходимое для храма, это не только чувство долга, но это и радость великая. Где она выражается? В доброхотных дарах. То есть есть обязательные какие-то. Я, правда, еще никогда не видела, чтобы человек очень радовался подоходному налогу. Тут, как мы с вами знаем, есть какие-то... Это непросто. Непросто. Когда человек исполняет заповедь, которая называется «Маасрот ветрумот», От своего урожая он отделяет это для коганим, это для левиим, это для бедных, это он должен чувствовать радость. Где мы видим, то есть то, что мы с вами читаем, сейчас мы будем читать при строительстве скинии в пустыне. Помните, что происходит? Люди приносят материалы больше, чем это требуется. И Моше Рабейну
говорит, хватит.
То есть вот это сказать хватит, больше не нужно. Дальше очень интересное, там есть такое место, Вэмэлаха и Тадаям. То есть вот там, где они остановились, всего вот этого доставленного, всех этих материалов, было достаточно. Кажется, то есть вовремя остановились, а до того это шел вот такой вот процесс. То есть люди несли не потому, что от них требовали, а потому, что они хотели. И в тот момент, когда Моше прекращает это, оказывается, это ровно столько, сколько требуется. И тогда что это значит? Что вот эта радость была искренняя, истинная, эта заповедь была удивительно исполнена. Кстати, это в пустыне на протяжении 40 лет было несколько способов тренировки на этот счет. Помните, сколько бы человек ни собирал ман, было ровно столько, сколько требовалось. Удивительная вещь, когда попытались оставить что-то про запас, оказалось, что этим невозможно будет воспользоваться. То есть тут тоже такой критерий удивительный. Люди как будто бы должны были расставаться с теми ценностями, которые они вынесли из Мицраима. Что тебя ждет впереди, ты не знаешь. Да, на самом деле это когда пришли в Эрец Кнаан, увидели, помните, дома, которые не ты строил, колодцы, которые не ты копал, поля, которые не ты пахал. Да, потом увидели. Но вот расстаться с теми богатствами, которые ты вынес из Мицраима, оказывается, вот это удивительная проверка. Это с радостью.
Почему это тяжело?
Как?
Почему это тяжело? Это наоборот, не тобой, как... Если бы ты в это вложилась, ты над этим работал, мне кажется, скорее тяжелее, чем то, что досталось около года Ямсуку.
Ах, это интересно. Это не только собранное у моря, это и то, что ты получил в Мицраиме, когда ты уходил. И практически это за все годы страданий и за все годы бесплатной работы на своих хозяев, вот ты выносишь. А теперь было очень правильно сказано. Ведь существенно важно было понять, что и в Египте тебе дали, потому что это воля Всевышнего. Это от Него. И у моря ты собрал, потому что это то, что Всевышний тебе дает. А коль скоро так, то для скинии ты с большой радостью. дашь то, что у тебя, то, что у тебя в руках, и не будешь чувствовать на самом деле, что ты чего-то лишаешься. А это единственное только при том условии, когда ты знаешь, что все свыше. Все. Смотри, один маленький такой пример, тоже удивительный. Когда Яков возвращается от Лавана, у него есть скот, у него есть рабы, он отделяет достаточно большой подарок для своего драгоценного брата Эсава. А потом сказано удивительно. «Ваяво Яаков шалем ир шхем», объясняет Раши, приводит Мидраш. Помнишь, что там сказано? Что он пришел цел и невредим физически. Он пришел цел и невредим духовно, ну и также материально.
Вот тот... Потому что он сказал, у меня есть все.
А, но все, что мне нужно. Все, что мне нужно. Вот это Коль.
Он с этим остался.
В то время как... Совершенно верно.
У меня есть много.
Но вот это подчеркивают мудрецы, что в Шхем он приходит... Он не потерял ничего благодаря тому, что, что он знал одну любопытную вещь. Ведь это все им заработано. Заработано тяжким трудом на протяжении многих, многих лет. Он прекрасно понимает, что это свыше. И так он говорит, Эсаву. Я согласна, что мы не находимся на этом уровне. Но чему-то учиться тоже, тоже
просто
нужно.
Просто понятие шалем каждый тоже создает себе сам. Вот мы когда читаем там про рабоним, да, как они живут, какой-то вообще казалось басиса жизни, мне кажется, даже не было. А они живут шалем. А им не кажется, что у них не хватает.
Значит, скажи на самом деле, что это ответ Яакова, ешь ли коль. Коль в смысле все, что мне нужно. Так это Раши приводит этот мидраш. В отличие от этого, Эсав говорит, если рав, у меня есть больше, чем мне нужно, чтобы похвастаться.
Понимает это.
Нам нужно дойти до понимания Яакова. Понимание Эсава – это на самом деле гордыня. Он смотрит, смотрит на самом деле то, что у него есть. По сей день у него есть больше, чем ему нужно. Он хочет, чтобы было еще больше, чем ему нужно. Тут, тут я хотела вам все-таки дойдем сейчас.
Больше,
как?
И у Якова больше, чем нужно.
Нет.
Когда нужно такие стада, такие столько всего. Для одной семьи.
Давайте мы закончим абзац.
Сейчас, сейчас.
И запах какой стоит.
А то мы опять на полсу.
Это момент удивительный. Если вы хотите понимать это не так, как предлагает Раши, то вы можете это сделать. Но тогда понимать нужно так. Коль скоро у Всевышнего есть коль, а коль есть только у Всевышнего. Все, что он мне дает, это мое коль. Человек не может сказать, что у него есть все. Нет такого человека. Не существует.
Ну прям, вот, вот я читаю про цадики, про там Байте Има. Они так и говорят, у нас было все, мы не чувствуем, что чего-то не хватает.
Все для чего-то. Нет, у человека нет понятия все.
Ну, извини. Арам Зоша.
У человека нет понятия все. Все есть только у Всевышнего. Но если праведник понимает, что он от Всевышнего получает все, что ему нужно, он с полной ответственностью может сказать, что у него есть все.
Конечно.
И такие все, люди есть.
Слава Богу, да. Слава Богу, да. Слава
вот
Богу,
начали,
да.
Когда мы там учили, вы сказали, что только, ну, не только, но как это правило такое, что хасиды, они в бедности живут.
Да.
И они это тоже понимают?
Нет.
Мы не считаем, что так.
Ну, вы же там, мама пошла кисую рожь, там, украшения отдает. Значит, она понимает, что не хватает на вино.
Это его мать.
А он сидит в Альмании, в
Знаешь, какая любопытная вещь.
Он тоже понимает, значит, что-то он должен ли ворать?
Понимаешь, какая интересная вещь. Хасид никогда не чувствует, никогда не сознает, что у него нищета. Почему? По той причине, что если нет чего-то, значит, не надо. А мать будет продавать то, без чего нельзя обойтись, чтобы у сына было. Это взгляд на самом деле матери. Это не взгляд вот этого хасида. То есть, если он может что-то продать из своего имущества, он это сделает. Есть масса любопытных таких рассказов уже из последних времен. Это тоже на тему битахон. Когда человек продает что-то, что ему необходимо в будние дни, для того, чтобы у него было на праздник что-то, он не думает о том, что когда праздник пройдет, и опять начнутся будние дни, ему эта вещь понадобится.
Почему он не думает?
Он живет иначе. Он живет иначе. То есть... Замечание хорошее. Замечание хорошее. Знаешь, какая штука тут? Женщина думает о себе, о своих детях, о своем муже. Совершенно другой подход.
Вообще обо всем.
Другая последовательность.
Совершенно другой подход. То есть мы говорили о жене Раби Ханина бен Доса, которая прекрасно понимает, что, в общем, справиться с этой нищетой ей не по силам. Она видит эту нищету. Раби Ханина бен Доса не видит. С кому из них завидовать?
Кстати, кто сказал гореть?
Это Раби Ханина бен Доса.
Нет, он сказал, не она.
Нет, это он сказал дочери.
А это мицва, она кушает.
Как?
Если это мицва ее, то почему его махшавот заработали? Жанна должна была тогда помнить.
Это, смотри, там очень интересные отношения между Раби Ханиной и его женой, между Раби Ханиной и его дочерью. То есть женщина, она действительно двумя ногами стоит на этой земле. И так оно должно быть. Но то, что Раби Ханина говорит на самом деле дочери, а что ты удивляешься? Ведь она пришла в ужас от того, что у нее загорелся уксус. То есть она не пришла в ужас от того, что уксус не горел. Она бы поняла свою ошибку. Но уксус у нее горел. И отец ее успокаивает. Тот-то сказал маслу, чтобы оно горело. Он же говорит уксусу, чтобы горело. То, что это природа, а это чудо, он не видит разницы. Для него нет разницы. Она видит разницу. И если она зажигает уксус, вот это ее очень пугает. Еще буквально два слова, и мы остановимся. Опять же, буквально несколько слов. Что Давид видит, как люди радуются, принося все необходимое для строительства храма. «Итпалел алейхем», Давид молится, שתתקיים המידה הטובה בהם ולא תסור. Он просит, чтобы, чтобы это всегда у них оставалось.
Не исчезло.
Просит у Всевышнего,
Маше... чтобы это... Сейчас ты увидишь конкретно цитату. То есть, у Маше Неема, ве ата, амха, аним цеупо, хаити бесимха лихитнадев, лихитнадевлах. Говорит, это, опять же, это из Деврея Ямим. Я видел твой народ, который, люди, которые находятся здесь, я видел, что они рады принести доброхотный дар. А теперь просьба ко Всевышнему. Ашем Элокей Авраам Ицхак ве Исраэль Авотейну. Тоже не такое замечательное, замечательное обращение. Как будто бы недостаточно было сказать Ашем, Ашем Элоким, да? אלוקי אברהם, יצחק וישראל אבותינו, שמרה זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך, ואכן לבבם אליך. Вот это, это, именно это нужно понять. Это просьба, обращенная ко Всевышнему, чтобы он помог сохранить, чтобы он помог сберечь вот, это, вот эту установку. Это то, что мы сейчас вспоминали на самом деле. Да? Когда есть вот эти переживания, когда есть вот эти, вот, вот эти ощущения, мы потом хотим это каким-то образом сохранить. Давид знал, как это сделать. Это просить, чтобы Всевышний помог нам. То есть это обращение, да, это шамра. Это ты сохрани. А по сути дела... Это только если есть у нас это желание. Помоги, на самом деле это помоги сохранить что, причем навсегда, леецер махшавот левава меха. Вот эту установку, вот, эту, вот этот помысел, да? Вехахен левавам элеха. Это тоже просьба удивительная, чтобы их сердца всегда были устремлены к тебе. От кого зависит?
От него.
И от нас, и от него. То есть только с помощью Всевышнего человек может этого достичь. Если не будет движения снизу вверх, то движение сверху вниз, которое всегда есть, не будет результата. Это у Давида есть вот это понимание. То бишь, понятно, просить помощи в молитве, просить помощи в исполнении заповедей, вне всякого сомнения. Но это при условии, что человек молится, и при условии, что человек исполняет заповеди. Потому как только молиться, чтобы Всевышний помог, и самому ничего не делать, совершенно пустая просьба. Да, простите этот простенький анекдот, да? Человек искренне просит у Всевышнего, чтобы выиграть в лотерею. И наконец ему отвечают: все хорошо, но ты все-таки билет купи. Это шутка, но по сути дела, да, мы знаем, что это условие.
Ну, вот эта просьба, вот эта молитва, она точно укоренилась в народе Израиля. Вот как именно люди наши готовы жертвовать? В любом случае, вот сейчас посмотреть на эти тысячи, которые приходят сегодня в наш двор, на этой семьи. И что там говорят, и как там все участвуют. И я уверена,
вы же их видите каждый день.
Ну да. Так вообще, вообще даже в любой беде. Мы знаем, что где бы что бы ни случилось, с кем бы. Как люди жертвуют. Люди, которые сами нуждаются, которых ничего лишнего нет.
Это правда.
Это исполнение молитвы Давида. И вот это ради Всевышнего, все же понимают, почему. Человек, все наши харидим
живут в бедности. Глядите, это и люди, и ради человека.
И ради человека, и ради Всевышнего.
Но вы правы в том, что когда жертвовали на храм, это определенно для того, чтобы был храм. Почему это воля Всевышнего? Это потребность насущная человека, чтобы этот храм был. Это связано все.
Это правда. Когда в Шумрей-Кумот молились за здоровье Авраама Ноахом бен Юдит, вот эту полею,
да,
стены не выдерживали количество народу вот позавчера.
Это правда.
Идут, тысячи идут. Да. Каждый день. Да.
Там было огромное количество людей в округе.
Весь Израиль идет.
Да.
Весь Израиль идет.
У нас группа. И Михаим добавили или нет? У нас
группа. Его спрашивают.
Постоянно молимся. И
там сейчас понятно. Да, все.
Пишет Михаил в конце.
И он сказал, я хочу электронную
Сефертура.
Нет, я не слышала такого.
Короче, на сегодня мы уже изучаем Сефертура.
Что?
Баруха Шем.
Что она говорит?
То есть он сидит, он каждый раз разговаривает. 16 лет, парни. Уже хамышцы.
Мальчики такие симпатичные.
Вау. Это правда. Но чтобы были только абсурд того.